Первый наш тяжелый пациент именно в реанимации появился 7 марта, это я помню точно, потому что я дежурил тогда, и, в общем, это была моя пациентка. До этого было несколько уже человек в госпитале в легком состоянии, кто-то был просто потому, что их нельзя было выписать, потому что пациент был из приюта для бездомных, поэтому как бы понятно, что с инфекцией его туда отправить было нельзя. Где-то в течение 10 дней, может быть, 2 недель уже была половина нашей реанимации заполнена пациентами с COVID-19, большинство из них уже были на вентиляции. И к концу марта нам пришлось открыть вторую реанимацию, второй блок интенсивной терапии, потому что первый был уже полон.
Какой порядок цифр? Я не говорю как бы точные там числа.
Наш первый блок интенсивной терапии был на 18 человек, и плюс был небольшой такой ротирующее заведение, где можно было держать еще несколько человек. То есть максимум у нас обычно было не больше 22 пациентов. Вот, открыли второй блок еще на 12 пациентов, плюс расширили тот блок, который оставили для пациентов без инфекции. В итоге у нас получилось вместо 18 40, вариант 40 с лишним COVID.
А что насчет штата? Тот же штат врачей, значит, работал вот на износ?
Ну, врачам полегче, просто на это время наше расписание как бы стало немножко жестче, хотя у нас сохранились выходные, но просто никого не отпускали в отпуск, стало немножко тяжелее работать, но... Ну, естественно, внутри рабочего дня стало в 2 раза больше пациентов, если не в 2,5. У нас много докторов на обучении. Сейчас в апреле, обычно выпускные в июле. То есть те, кто сейчас готовится к выпуску, они уже практически состоявшиеся врачи. Проблемы были действительно очень большие с медсестрами. Многие больницы начали нанимать судорожно медсестер, платить большие деньги, поэтому многим медсестрам было выгоднее где-то еще работать. Мы тоже начали пытаться кого-то нанять, платили деньги как медсестрам по вызову, дежурантам, которые просто не в штате, а приходили помочь в свободное время. Но была такая конкуренция, в общем, и за персонал, и, в общем, у нас были моменты, когда действительно была острая нехватка медсестер, приходилось вместо одной медсестры на 2 пациента, что обычно норма в большинстве интенсивной терапии, в общем, медсестра на 3-4. Одна медсестра на 5 тяжелых пациентов – это достаточно немыслимая штука, в общем, об этом думать не очень тоже хотелось, потому что от медсестер зависит ужасно много. То есть такого страшного завала не случилось, хотя...
Ожидалось.
Ожидалось все хуже, да. То есть, ну, цифры были неприятные. Мы, на самом деле, наша больница прям четко повторила кривую, мы вышли на пик, то есть вот все ухудшалось, и становилось все тяжелее и тяжелее, все больше пациентов, умирало, и все больше пациентов... Находилось вне блоков интенсивной терапии, потому что физически нельзя было поместить, и приходилось отбирать кому куда. Хотя аппаратов искусственного дыхания как раз хватило, искусственной вентиляции, проблем с этим не было. Но у нас был большой запас, и, в общем, мы его почти использовали на 80%, но мы вышли на пик где-то в районе 8 апреля, то есть прямо в день еврейской Пасхи, и после этого как-то прямо ощутимо, начиная с 10 апреля, и вот... выходной 12-13 апреля стало ощутимо легче.
А как насчет распространения инфекции среди медперсонала?
Было, да.
Многие заболели?
Я не считал точно. Ну, многие врачи заболели, медсестры, не лечебный персонал, то есть работники кафетерия, работники транспортировки пациентов. Несомненно, было много у нас. Ну, прям целый департамент заболел, неврология, то есть... 3 докторов, которые, в общем, смотрели пациентов даже не в госпитале, а в амбулатории, они все 3 спалили. Как они заразились и где, неизвестно. Сейчас, несомненно, стало легче с точки зрения, что новых пациентов поступает намного меньше. Но осталось очень много пациентов в больнице, как в обычных отделениях, так и в интенсивной терапии. То есть мы ничего пока не закрыли. У нас просто сейчас нет пациентов вне интенсивных терапий. Но, например, как бы скомпоновать пациентов и закрыть интенсивную терапию мы не можем. У нас не хватит места. Так что пока все продолжается. Но меньше поступают пациенты с приемного отделения. Но вот сегодня...
Ну, насколько меньше? То есть, вот, допустим, по сравнению с пиком? Вот так вот, ну, средним?
Ну, на пике было 9 пациентов
ежедневно.
Только в интенсивную терапию в день. Это в интенсивной терапии, я не говорю.
Да, я поняла.
Там были десятки. Да. Вчера я принял... я вчера работал, и я принял... То есть подумать, ну, по-моему, 3.
Угу.
Нет, 2. 2 с COVID и не таких тяжелых, если мне нужна была искусственная вентиляция. Как бы во время всей этой катавасии принимали только пациентов с искусственной вентиляцией. Как бы остальные параметры не считались. А сейчас я уже могу в ICU отправить пациента просто потому, что у них там почки плохо работают, у них множество каких-то проблем. Вот, им не нужна искусствоподдерживающая терапия для легких, но просто потому, что есть место. Но все равно пациентов много.
Все-таки есть.
И как бы еще пациенты, которые внутри больницы, их тоже очень много, больницы заполнены, и эти пациенты тоже ухудшаются. Так что...
Еще ничего не закончилось, оканчивается.
Нет, ничего не закончилось, и когда, и как закончится, пока не ясно.
Как вы лечили? У вас были протоколы какие-то, да, наверное?
Мы взяли протокол Mount Sinai, который большая нью-йоркская больница. Мы взяли их протокол, который очень часто менялся изначально, потому что это как бы ситуация, которая с нами еще не случалась, данные накапливались в реальном времени. То есть нам постоянно сообщали, что вот это изменилось, нашли доказательства, что это лучше работает, а это как раз не работает, и плюс появились эти возможности ли уже излеченных пациентов плазмой работать, и много всего интересного появилось, как бы мы, к сожалению, пока не знаем, что работает, что нет, какие-то пациенты улучшаются на нашем лечении, какие-то не улучшаются, сказать точно, где действующая терапия, а где это просто... было суждено, пока невозможно. К сожалению, нужно очень много времени для статистического анализа, чтобы исключить ошибки, чтобы не бросаться какими-то заявлениями, которые, вероятно, несправедливы.
Ну, а так на интуитивном уровне, таком врачебном, все-таки у вас появилась какая-то вот теория, что вот это работает лучше, допустим, даже если вы не готовы ею поделиться?
Нет, не готов. То есть я не знаю. Есть интернет, все газеты, все заполнено. Это работает, это изучают. Тут же лекарства, если есть возможность купить его без рецепта, сметают с полок, хотя никакого доказательства нет. Исчез весь цинк, исчез витамин С. Опять же, никто никогда в жизни не подтвердил, что они работают. Есть четкие критерии научного поиска, как это делается. И пока, к сожалению, нет ни одного исследования. Я понимаю, почему мы слишком недавно столкнулись с этой болезнью. Нормальное исследование требует времени, денег, протоколов, серьезных возможностей. А то, что мы делаем, это, в принципе, мечемся безо всякой. Есть какие-то определенные вещи просто патофизиологической терапии, то есть мы знаем приблизительно, что происходит с организмом пациента, подверженного этому заболеванию. И мы можем на какие-то этапы этого процесса влиять. Какими-то базовыми препаратами, та же антикоагуляция, механическая вентиляция легких и так далее, и так далее.
Но это больше симптоматическое, то есть вы не самой...
Это общая поддерживающая терапия, которая без специфической терапии против этого возбудителя, против вирусов, к сожалению, все, что мы сейчас можем предложить, хоть с какими-то основаниями. Все остальное в рамках научного поиска. Мы, несомненно, пробуем какие-то вещи, пытаемся наблюдать за ответом и надеемся, что... То, что мы делаем, как минимум не вредит пациенту, потому что это же второй большой вопрос, что не только помочь пациенту, а не навредить.
Сейчас много говорят о второй волне, что она вероятна, и после того, как мы откроем все и снимем меры чрезвычайные, возможно, будет новый наплыв заболевших и заразившихся. Поэтому вот мне интересно ваше мнение. Я понимаю, что вы не можете говорить про весь город, но, допустим, про вашу больницу. Будете ли вы лучше подготовлены к этой второй волне?
Очень надеюсь, сейчас, конечно, отрицания уже никакого не будет после того, через что мы прошли. Я не эпидемиолог, мне сложно говорить, и как бы я, к сожалению, читал версию, что вторая волна будет легче и будет хуже. Поэтому, если придется сейчас заново начать то же самое, сейчас мы не готовы. У нас и так уже две реанимации заполнены целиком. Если, скажем, эта волна будет через несколько месяцев, и нам скажут, что вот мы видим увеличение количества случаев, и вероятно, начнется. То есть дадут такие же математические проекции. В этот раз мы скажем, да, это серьезно, мы уже будем готовы изначально, мы постараемся нанять достаточно медсестер, мы организуем расписание. Знаете, если есть время, несколько месяцев просто подготовить протоколы и оборудование, и персонал, то с тем, что было, мы можем справиться.
А вы сами не заразились?
Вроде нет. У нас был какой-то момент, и были пресловутые мешки для мусора. Но я себе купил сам, когда еще можно было. Я уже знал, что, скорее всего, это будет. Я, в общем, потратил довольно много денег на защитные средства. Потом, через какое-то время, началась помощь большая, потому что мы принимали помощь, некоторые больницы не принимали, но закупить было сложно просто не по причине даже того, что больница не хотела, а просто было негде, все было сметено. Вот, и волонтеры, в общем, находили, привозили. Это было не сертифицированное оборудование, но как бы оно отлично работало. Mm-hmm. Так что у нас не было проблем в плане, удалось достать для всех.
Можно сказать, вы стали одной из сенсаций социальных сетей вот на это время, да? У вас появилось огромное количество подписчиков. Как вам это помогало? Вот что вы ощущали? Как бы помогало ли это пережить этот кризис, этот тяжелый момент?
Ну, я писал то, что чувствовал, как чувствовал. И на самом деле я не ожидал никакого всплеска. Меня просто один мой друг сказал, что то, что ты пишешь, очень важно, а не откроешь ли ты свои посты. Я открыл и как бы с утра проснулся с очень большим количеством подписчиков. Но после этого я как-то стал внимательнее относиться к тому, что пишу, стараясь и не обидеть никого и давать информацию. Mm-hmm. Я обычный врач, который старается помочь, кому я могу помочь.